Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Повтор программы 2005 года из цикла «Города и годы. Тарту, Эстония». Тартуская филологическая школа. Юрий Михайлович Лотман и ученики. Выпускники Тартуского университета – филологи Глеб Морев, Алексей Плутер-Сарно, социолог Владислава Гехтман, секретарь Юрия Лотмана и Вадим Руднев, философ и филолог. Значение города для русской культуры. Выпускники Тартуского университета. Что это такое? Это клуб, это лига джентльменов, это секта. Есть ли у них свой гимн, герб? Алексей Плутер-Сарно. Да.
Герба не было и гимна не было, но была возможность поколоть дрова во дворе Юрия Михайловича Лотмана.
Были кепки студенческие.
Которые никто не носил.
Вадим Руднев.
Ну, я тут самый старший, я с вами не учился и должен сказать, что гимн у нас был, который был написан нами с Мишей Безродным. Очень жаль, что вы его забыли, господа.
А можно вспомнить хоть какой-нибудь куплет?
Славный миг, когда Юрмик закончит долгий свой спецкурс и заработ, теряет вкус проблемам блока. И рифман кончит нам читать, и не запомнив ни черта, мы вдруг почувствуем себя совсем неплохо.
Замечательно, Вадим Петрович. Да, вот это был гимн филологов Тарту.
Нет, это был гимн русской филологии.
Всей русской школы.
Спасибо за дополнение Алексею Плутеру-Сарно. Александра Фельберга я бы послушала.
Для меня это прежде всего, я бы сказал, свои, или, не побоюсь этого слова, наши. То есть в любом городе это есть некий ближний круг своих людей. И ты можешь долго с этими людьми не видеться, но есть какой-то, я не знаю, такой внутренний код, который помогает общаться, я не знаю.
Владислав,
в некотором смысле это язык общий. Когда человек учился в Тарту, можно не опасаться, что он говорит на чужом языке. Есть всегда ощущение, что ты его поймешь, он тебя поймет. Это такое родство, общность языка.
Давайте тогда разбираться все-таки в том, чем все-таки выпускники Тарту похожи. Мне так кажется, что вы очень рафинированные и очень снобские персонажи, дорогие друзья.
Будем говорить откровенно. Ты мой друг Вадим Петрович Руднев. И один из старейших выпускников Тартуского университета. Петрович, давай, обостряй ситуацию. Скажи все, что ты думаешь.
Ну, для меня в Тарту был, с одной стороны, и все, и ничего. Потому что с Юрием Михайловичем у меня были отношения плохие. В общем, он меня выжил из Тарту. И я себя никаким тартуанцем не чувствую. Я чувствую себя некоторым изгоем.
Это была реплика Вадима Петровича Руднева. Знаете, то, что вы учились в Тарту, в Москве помогает или мешает?
Помогает.
Вадиму Рудневу, Глебу Мореву.
Помогает.
Алексей Плуцер.
Мне это мешает. Я согласен с Вадимом Петровичем Рудневым, что таких изгоев, как Руднев, как минимум человек 100. Изгнанных из Тарту, уехавших, не защитившихся, там, проваленных там, на всех защитах и так далее, и так далее, и так далее. То есть это проблема самых талантливых учеников Лотмана, что они все бежали из этого города.
Это выступил Алексей Плутер-Сарно. А вот я бы спросила у Влады Гехтман. Не обидно вот это все слушать? Во-первых, Лотман – великий ученый. Это весь мир знает. А тут собрались какие-то люди.
Случайные.
Случайные, да. Случайные люди, которые дурно о нем отзываются.
На самом деле, то, что говорит Вадим, и то, что говорит Леша, очень показательно. Потому что они выстраивают свои отношения с Тарту как очень личные. В некотором смысле это особенность и специфика именно этого мира, когда отношения между студенчеством и учителями строились как исключительно личные. Мне повезло, потому что у меня эти отношения сложились исключительно, я бы сказала, благополучно. Да? И эти личные отношения между учениками и учителями для меня некий такой, я прошу прощения за пафос, это некий такой образец идеальной студенческой жизни, личных отношений. Кроме того, в некотором смысле, вот и Вадим, и Леша, если я их правильно поняла, они ставят знак равенства между Тарту и Лотманом. В некотором смысле это так, но не на 100% это правда, потому что специфика Тарту была еще и в том, что это была такая замкнутая студенческая жизнь, которая двигалась по одним маршрутам. Общежитие, университет, библиотека, киноклуб, там, почтамт. Это были общие спецкурсы, это были общие какие-то посиделки. Это были еще другие люди. Это был, кроме Юрия Михайловича Лотмана, еще была Зара Глюина Минц, которая была моим, например, учителем. Это был еще Валерий Иванович Беззубов. Это была Лариса Ильинична Вольперт, которая со всеми ее интересностями была, все-таки вносила очень своеобразную, своеобычную струю в Тарту. В любом случае, это был мир, не похожий на то, что я могла себе представить, будучи школьницей, выросшей в Киеве.
Вот какой-то свой эпизод, свой любимый кусочек Тарту. Алексей Плутер-Сарно.
Все прекрасные воспоминания о Тарту – это воспоминания о своей счастливой юности. Но не более того. Если мы хотим говорить о науке, то Тарту – это полное дерьмо.
Алексей Плутер-Сарно резко выступил. Глеб Морев.
Тарту, во всяком случае, оказала огромное влияние на людей, которые там учились. Да, это для некоторых это большая травма до сих пор, для некоторых это счастливые воспоминания. Тарту – это небольшой эстонский город, провинциальный. Человека, приехавшего из Москвы или из Петербурга, из Киева, этот город прежде всего поражал тогдашнего советского молодого человека своей, в общем-то, как сейчас это принято называть, европейскостью. Я прекрасно помню абсолютно обшарпанный, загаженный Ленинградский университет. И я помню свое совершенно потрясение, когда я увидел само здание университета в Тарту, кафе университетское, которое совершенно было не советским, не только по духу, но и по дизайну, по внешнему виду, не говоря уже о таких нетипичных для советских университетов деталях, как студенческие фуражки, например, те же самые, традиции которых, насколько я понимаю, была многовековая, во всяком случае, шла еще и свободной Эстонии до советской. Все это производило довольно сильное впечатление. И в сочетании с наличием в Тарту некой школы, о которой тогда поступающие туда студенты знали немного, это был, конечно, такой скорее для них миф, легенда, к которой они спешили прикоснуться, все это было таким образом близким к образу Касталии некой. С другой стороны, была и оборотная сторона, потому что это было очень замкнутое пространство. Да? Действительно, жизнь наша проистекала исключительно как бы в интеллектуальном, так сказать, пространстве, в пространстве каких-то концепций, мыслей, материала и фактически, так сказать, в четырех стенах между библиотекой, общежитием, главным зданием университета и каким-нибудь еще корпусом, куда надо было идти на лекцию. Никаких особенных развлечений. Не все выдерживали такого рода жизнь, и отсюда, я думаю, что и разное отношение к этому городу, да и разная степень продолжительности пребывания в нем. Я, например, уехал из Тарту довольно рано, там, через 2.5 года. Мне кажется, еще тяжелее стал находиться в таком небольшом эстонском городке, потому что в России началась, в Советском Союзе началась перестройка, да, и на фоне того, что происходило в Москве и Ленинграде.
Ваня Петрович Руднев.
Я совершенно не согласен с Плутером Сарно, что тартусская наука была дерьмо. Нет, она не была дерьмом. Это были замечательные преподаватели. И спецкурс Лотмана был великолепный. И я помню, что я приехал один раз на 2 дня на конференцию аспирантов и послушал одну лекцию Лотмана о Карамзине и остался на 2 месяца, просто чтобы иметь возможность дослушать до конца весь спецкурс. Но вот, к сожалению, эта оппозиция Лотман-Гаспаров, она существовала до тех пор, пока Гаспаров был не изгнан, и наступил такой застой очень сильный. Ну, Гаспаров сейчас известный ученый, профессор Колумбийского университета, округ Вашингтон. И когда он уехал, Тарту опустел, потому что, ну, мы можем существовать только в бинарных оппозициях, как показал Лотман. И когда этот другой член оппозиции ушел, Тарту обезлюдил.
Спасибо Вадиму Рудневу, Глеб Морев с репликами.
Согласиться. Может быть, действительно, фигур такого масштаба, как Борис Михайлович Гаспаров в Тарту, и не было, за исключением Юрия Михайловича Лотмана и Зары Григорьевны Минц, наверное, но я, например, не могу не упомянуть Игоря Аполлоновича Чернова,
безусловно,
который для меня на первом курсе значил очень много и дал мне очень много.
Для меня
и,
тоже.
Я думаю, больше, чем Юрий Михайлович Лотман, потому что Игорь Павлович читал у нас спецкурс «Введение в теорию литературы», и это было подлинным, так сказать, интеллектуальным каким-то прорывом и открытием каких-то новых пространств интеллектуальных для меня тогда. А с другой стороны, с отъездом Гаспарова формировались некоторые мифы о вот прошлом Тарту, который мы, люди, которые там в 83-м, 84-м, 85-м годах поступили, не застали. Было несколько таких мифологических фигур: Борис Павлович Гаспаров, Габриэль Суперфин, еще какие-то люди, которые были когда-то в Тарту, но к нашему моменту их уже по разным, так сказать, причинам не было, в основном они все были в эмиграции. Да? И это был какой-то дополнительный такой очень своеобразный мифологический пласт как бы нашей студенческой жизни.
Спасибо Глебу Морю за это уточнение. Вы знаете, я бы все-таки хотела немножко сейчас отойти от научных реалий и спросить Владу Гехтман и Александра Фельдберга об их образе города. Влада?
Если бы я жила в Тарту только студенческие годы, наверное, я бы сказала, что это была улица Пельсини, где стояло общежитие филологического факультета, где мы все проводили большую часть своей жизни. Но у меня жизнь в Тарту делится на два этапа, потому что я там осталась после университета и прожила еще несколько лет. Я снимала квартиру на улице Философии. Мне ужасно нравилось название этой улицы. Я очень любила этот кусочек. И мне повезло, что я была связана с Юрием Михайловичем и каждый день ходила к нему домой. То, в общем, этот маршрут с улицы Философии на улицу Яума, вот он и был для меня этим, даже не скажу любимым, он был каким-то очень привычным куском тартусского пространства. Там такие горки, пригорки. Это мне отчасти напоминало Киев своей холмистостью. И вот у меня Тарту — это такой почему-то образ зеленый и летний в моих воспоминаниях.
Спасибо, Влада Гехтман. Александр Фельдберг, пожалуйста.
Это, конечно, ландшафт юности, куда невозможно вернуться и не стоит возвращаться, потому что это прошлое, этого никогда уже не будет. Да, когда я приехал тоже из Питера, а это было в 86-м году, в Тарту, меня ужасно угнетало то, что из одного места в другое невозможно пройти больше, чем двумя разными путями. То, что ты все время ходишь по одним и тем же дорогам. Это для жителя большого города, конечно, было чрезвычайно депрессивно. Если говорить о любимых местах, то для меня это, конечно, такая окраина. Мы жили в таком, можно сказать, сквоте, в старом бывшем помещичьем доме на Робко-Мыза, куда мы сами вселились. Вот. И Тарту — это, конечно, дом с печкой. Да?
Что такое дом с печкой?
Ну, 60% печки. Домов в Тарту с печным отоплением.
Вот. И когда кончался этот брикет, мы отрывали доски от забора, который местной библиотеки, который был похож уже просто на беззобый рот старухи. Это окружение, как эстонский лесник Тыну, который постоянно курил траву и фотографировал голой свою подругу. Двуязычный Петр, который таскал на спине шкаф. Беззубая баба Сима, которая там сидела. Туалет на улице.
И общежитие наше, где мы жили, на улице Пельсина, 14, было весьма обшарпанным и, конечно, довольно убогим.
Это
с другой стороны,
да,
с другой стороны, Тарту был городом контраста, потому что, с другой стороны, у нас была шикарная научная библиотека, которая, я думаю, таких не было тогда ни в Ленинграде, ни в Москве. Она была построена совсем недавно, она выглядела абсолютно западной по внутреннему устройству, по технологии, выдаче книг, по мебели, в общем, это кафе, которое там было.
Она, собственно, напоминала легендарную библиотеку Альваро Альто в Выборге.
Да, да, тогда это казалось все совершенно удивительным, замечательным из западной жизни. Вообще, говоря о Тарту, надо сказать, что город этот несчастный, он очень сильно пострадал в годы Второй мировой войны, насколько я понимаю, смотря разные фотографии и альбомы довоенные, потому что он был очень сильно разрушен то ли бомбежками, не знаю, то ли артиллерийским обстрелом.
Алексей Плутер-Сарно.
Думаю, что Тарту действительно, как и Глеб Морев, я должен с ним согласиться, представлял собой году примерно в 45-46 страшные руины, потому что те мосты, по которым мы с Глебом ходили, они были только что построены из жалкого бетона, до этого были какие-то раритеты. Действительно, когда мы приехали в Тарту, можно было о многом пожалеть. Но мы сейчас говорим не о памятниках архитектуры, потому что если мы говорим о Эстонии, то мы должны встать перед ней на колени и извиниться за то, что произошло между 1939 и 1945 годом.
Города и годы. Тарту и Лотман. Вы знаете, у меня есть свои впечатления о городе Тарту. В 81 году я оказалась там впервые. Одна вещь, я помню, меня поразила в рассказах моих приятелей, а приятелями моими тогда были не филологи, а физики. В 81 году они вспоминали о студенческих волнениях, которые произошли за год до этой поездки моей в Тарту. И я с огромным удивлением узнала, что такое возможно, что такое бывает не только во Франции, там. Вот вам что-нибудь известно об этих событиях? Вадим Петрович Руднев.
В 76 году задолго вот до событий, о которых вы имеете в виду. Я помню, мы с Мишей Безродным уезжали в Ленинград, и перед Пяльцами стояла огромная толпа народу. Чего они хотели, мы не знали, потому что они этого хотели по-эстонски, и мы решили свалить.
Спасибо, Вадим Петрович. Алексей Плуцер-Сарно.
Типичное отношение русского человека, такого имперского, самодержавного, обуреваемого своими собственными проблемами, то есть такого восточного гота, которому по барабану все эти эстонцы. А эстонцы такие рисом обожравшиеся, чем-то отличаются, наверное, от китайцев, но так не очень сильно.
Да нет, лишь ну перестань. Никакого не было такого отношения. Был языковой барьер, что же надо учитывать, да? Немногие из нас выучили эстонский язык, прямо
надо
скажем.
Сказать, к нашей чести будет сказано, немногие из нас хотели учить эстонский язык.
Да, немногие из нас хотели, немногие из нас выучили его. И был языковой барьер. Я помню прекрасно, например, в библиотеке все изучавшие там русскую литературу 20 века вынуждены были ходить в спецхран, где тогда хранились разные эмигрантские книжки. Да? Я помню, там всегда сидели эстонские писатели, Ян Каплинский, знаменитый эстонский поэт, кто-то еще, и сидели, и читали свой, значит, эстонский там издат. До, значит, советские журналы, газеты, и, как я не приду, по-моему, современные записки почитать, там сидит, значит, Каплинский, читает какие-то эстонские газеты периода там 30-х годов.
Глеб Морев, Александр Фельдберг.
Мне запомнилось как раз первая студенческая осень, это ноябрьская демонстрация в городе Тарту.
Саш, давайте уточним, какой это год.
Это 86-й год. И вот представьте себе, движется огромная колонна. Она движется, в общем-то, в полной тишине и выглядит довольно угрожающе. Мои впечатления о демонстрации детские были довольно веселые, надо сказать. Всякие шарики, да здравствуют советские женщины, самые красивые женщины в мире. Это было очень весело всегда, флажки. Здесь все было абсолютно тихо, очень мрачно, и нарушал тишину только матюгальник, который по-эстонски выкрикивал, соответственно, какие-то советские лозунги, на что толпа откликалась мощным вот таким «Ура!». Вот. И так это вот в полной тишине прерываемое. Это произвело на меня сильное впечатление.
Спасибо Александру Фельдбергу. Влада Гехман.
Брат у меня заканчивал Киевский университет. И по сравнению, конечно, с правилами и нормами Киевского университета, Тарту радикально отличался, потому что на демонстрации мы не ходили, в колхоз мы ездили один год вместо полагающихся 5 в других вузах Советского Союза. И я помню, что когда я училась на 5-м курсе, ну, правда, это уже была перестройка, это был 90-й год и все такое прочее, все стало гораздо вольнее. Но мы были первым курсом, на котором девушки не получили военные билеты. Мы от этого решительно отказались. Мы просто не пошли получать воинские билеты. И, в общем, ничего нам за это не было.
Вот еще одна вещь, которая меня очень удивила в Тартуском университете. То, как легко было получить академический отпуск.
О, да.
Вот все...
И не раз.
Все через это прошли.
Кто-нибудь не может объяснить, почему такая популярность этого времяпровождения у студентов города Тарту?
Многие от армии бегали таким образом. Мужское население.
Я думаю, что, несмотря на то, что я тут всячески пытаюсь идеализировать это пространство, которое мне действительно очень дорого, все-таки вот люди уставали от этой замкнутости, от этого такого островного несколько существования. С другой стороны, эта психологическая слегка психиатрическая усталость, она была отчасти в моде. И сочетание такой интеллектуальной псевдо- или реальной усталости вместе действительно с реальной усталостью замкнутого пространства, она в какой-то момент давала о себе знать. И все просто спокойно шли в местную дурку, говорили, что я устала, хочу домой к маме. И на этом основании получали спокойный академический отпуск, который давался тем легче, чем меньше было хвостов. Люди учились в основном хорошо, поэтому все легко уходили
я,
в академический
видимо,
отпуск.
Из всех, кто ходил в дурку, единственное, отслужил свои годы на Северном флоте.
Да, это правда.
Да, это... Не единственное, извини.
Просто эпоха дает себя знать. Когда я пришел на свой курс, то пришли целая группа студентов. То есть Фельдберг, вот, который присутствует, Пермяков, куча народу, которые отслужили в армии.
Спасибо, Алексей.
Ты же тоже служил.
Я служил и ушел в армию именно из Тарту. В общем, довольно нетипично, поскольку там действительно существовали натуральные профессора в деле закоса, и там были действительно очень милые...
Служил?
Я служил, да. Я служил по неразумию, собственно, поскольку...
Колубин тоже служил. Я тоже неразумно служил. Дело не в этом. Дело в концепции гуманизма. Мы говорим о гуманизме, а не о советской армии.
Давайте мы послушаем Вадима Петровича Руднева.
Я тоже был в академке, но тем не менее я проходил военную кафедру, но в то время я не знал, что я еще псих, и поэтому я поехал в лагеря. Но в лагерях мне было так плохо, что на 12-й день, когда нужно было принимать присягу, я сказал своему другу Немировскому: «Ты знаешь, я не хочу присягать этому дьяволу». Ну вот разговор был такой, как между Иваном и Смердяковым. Я сказал: «Ты знаешь, я завтра что-нибудь сделаю, я не смогу». И я стоял уже в строю, ну вот я не мог себя преодолеть, и я вышел из строя, поволочил за собой автомат, и затем я сыграл в такого психа, шизофреника, чему все с легкостью поверили.
Спасибо, это было выступление Вадима Петровича Руднева. А когда вы выезжали из Тарту и попадали в какие-то там иные города, ну, то есть вы возвращались там к себе домой каждый, было ли вам понятно, что Тарту что-то значит?
Это не было так маркировано как бы вне сферы профессиональных интересов. В сфере профессиональных интересов, несомненно, это было, так сказать, очень важно. Да? И тут мы очень хорошо видели и видим до сих пор как бы своих и чужих. Науки.
Вадим Петрович Руднев.
Я первый раз приехал в Тарту в 1968 году. Мне было 10 лет. И первая достопримечательность, которую мне показали, это был в такой дурацкой шубе, в шапке пирожком, маленький человек с огромными усами. И с тех пор это я узнал, что это лотман, и что это самое главное, что есть в Тарту, что это вообще самое главное, что есть на свете. Потом мне папа по почте прислал книгу «Анализ поэтического текста», я ее с изумлением прочитал, и, в общем, я ехал к лотману. Конечно, Тарту – это лотман, и лотман – это Тарту. Но я еще хочу раз подчеркнуть, вслед за Глебом, очень важную роль такого первого ученика Юрия Михайловича, Игоря Аполлоновича Чернова, который во многом вот сыграл выдающуюся роль, особенно для первокурсников, которые с лотманом еще не общались, и который даже вот когда у нас с лотманом были очень плохие отношения, и когда лотман запретил мне защищать диплом, и Игорь очень мужественно стал моим научным руководителем, в чем вошел в конфликт с лотманом.
Вадим Петрович, у меня вопрос. Вот вы полагаете, лотман не повлиял на ваши научные интересы? Или...
Влиял в огромной степени. Более того, долгое время я считал себя его единственным достойным учеником. Я ему так и говорил в глаза.
Спасибо, Вадим Петрович Руднев. Владу Гехману я бы послушала.
Но это довольно тяжелый, на самом деле, для меня вопрос. Потому что я была рядом с Юрием Михайловичем, когда он был болен и нуждался в посторонней помощи. Это была не только я, это была еще Таня Кузовкина. Просто у Юрия Михайловича исчезло боковое зрение, он не мог сам писать и не мог сам читать. И мы, в общем, были такие вот при нем помощницы. Переживал он это очень тяжело, как поражение и как унижение. У него была такая мечта, я бы сказала, о красивой смерти. О красивой смерти, как Эдельман в архиве, да, на работе. Такой красивой, идеальной смерти не вышло. И он, я просто на этом настаиваю, он действительно очень мучился, его это очень мучило. Я была очень молодой и юной, я не знала, как ему помочь. Я понимаю, что он был очень сложным и тяжелым человеком, но меня это в некотором роде не коснулось. Но вместе с тем я бы не сказала, что для меня Тарту – это лотман, а лотман – это Тарту. Тарту – это еще такое пространство людей, дорогих моему сердцу.
Спасибо, Влада Гехман. Александр Фельдберг.
Мы, я сейчас говорю о себе, может быть, в каком-то степени о Владе, которая приехала чуть раньше, мы застали как бы закат, да, конец этой прекрасной эпохи. И у нас, конечно же, не было такой встраиваемости. Вот лотман, потом еще кто-то, потом я. Поэтому я бы закончил таким эпизодом смешным, который показывает наше отношение к Юрмиху, вот когда мы были на первом курсе. Однажды я столкнулся, собственно, с Юрмихом в туалете. И я не знал, что делать. Да? То есть я хотел поздороваться и протянуть руку, и мы так стояли друг напротив друга, и надо было как-то его обойти. Юрмих посмотрел на меня и сказал: «Здесь никакого этикета». И прошел, так сказать, вперед.
Я думаю, что он был центром вселенной, на которой до сих пор все молятся.
Это была реплика Алексея Плуцера-Сарно в ответ на воспоминания Александра Фельдберга. Можем ли мы говорить о Тарту как о эстонской провинции, или же мы должны говорить об этом городе как об интеллектуальной столице бывшего советского пространства? Вадим Петрович Руднев.
Я думаю, что Тарту кончился как интеллектуальная столица советского пространства где-то уже в 85-86 году, примерно с началом перестройки. И вот с началом такого активного мифологизирования Тарту. Я думаю, что Тарту сейчас это обыкновенная эстонская провинция. Труды по знаковым системам не выходят.
Выходят,
да? Выходит. Серьезно? Ну, прошу прощения.
Но это ничего не меняет к тому, что вы сказали.
Да.
Это был Вадим Петрович Руднев. Алексей Плутер-Сарнов хотел что-то добавить.
Для меня это абсолютно свободное пространство, где я мог обрести себя самого. Тарту – это не имперское провинциальное пространство, где Россия может осуществлять свои какие-то проекты, а это пространство для наших эстонских друзей.
Это был Алексей Плутер-Сарно, Глеб Морев.
Действительно, на мой взгляд, Тарту – это университетский центр Эстонии. Он таким был, таким он остается сейчас, но начиная там с начала 60-х по, я думаю, по 87-й год, этот университетский центр Эстонии был несомненным интеллектуальным центром, интеллектуальной столицей Советского Союза. То, что те формы, в которых эта интеллектуальная деятельность происходила тогда, они как бы сохранены и продолжаются. Выходят ученые записки Тартуского университета, выходят знаменитые труды по знакам системы. Это ничего не значит, поскольку ныне эти формы не то что пусты, но они не обладают тем содержанием как бы сакральным, да, которым они обладали на протяжении 30 лет.
Это было мнение Глеба Морева, Александра Фельдберга. Я послушаю.
Если мы говорим про сегодняшнюю Тарту, то никому из нас не найти там своего прошлого. И то, что вот меняется пейзаж, там какие-то небоскребы появились, какие-то новые места, это все как бы уже не то, и нет там нашего духа. Конечно, интеллектуальной столицей никакой это не является, но это достойный университетский центр. Какую роль он будет играть, скажем, для русской диаспоры, это уже другой вопрос.
Города и годы. Тарту и Лотман. Повтор 2005 года. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.